первую очередь хочу сегодня в собрании обратиться к молодым людям. Я, будучи здесь, в Америке, я здесь совсем недолго, и уже в скором времени я уезжаю опять домой, туда, на Украину, к моей семье. Но я встречалась с многими верующими людьми, с матерями, с отцами, которые с болью говорили о проблеме их детей. И сегодняшнее мое служение, сегодняшнее мое свидетельство, оно в первую очередь направлено к молодым людям. Я хочу сказать, дорогие друзья, дорогая молодежь, ваши годы, точно так же, как и вы, мы там на Украине, нам казалось, ну, что в своей жизни, в свои молодые годы мы все знаем. Мы все знаем. Я хорошо училась в школе, и мои преподаватели, мои учителя, они всегда мне пророчествовали прекрасное будущее. Я очень мечтала в молодости в школе быть учительницей, и мне мои учителя говорили, ну, твои мечты, они должны обязательно исполниться, у тебя на это есть все данные. И когда мне какие-то делали замечания, когда какие-то наставления мне давали мои родители, ну, оно неподвластно вырывалось, я знаю. Я знаю, с кем мне дружить. Я знаю, куда мне ходить, я знаю, как мне строить свою жизнь, я знаю, как мне жить. И как-то не очень хотелось услышать наставления от старших. И я хочу сказать, я действительно в свои годы, в молодые, ну, я много знала, но я не знала одного очень важного. Я не знала, дорогие друзья, насколько сильно зло. Мне всегда казалось, что, ну, если подойдет какая-то опасность к моей жизни, я всегда сумею сказать «нет». И я вовремя сумею нажать на тормоз. Но я хочу сказать, друзья, в мою жизнь ворвалось большое зло, большая пагуба, наркотик. И я не смогла сказать «нет». И долгие годы, очень долгие годы я была в большом порабощении. Я очень хотела от этого избавиться. Я очень хотела выйти из той зависимости, в которую я попала. И я, дорогие друзья, я прилагала все свои человеческие усилия. Я очень долго скрывалась от родителей. Я очень долго скрывала это от родных. Но когда это стало всем видно и всем ясно, я не знала, кому рассказать. Я рассказала маме. Я сказала честно, говорю, я не могу. Я очень хочу, но я не могу. И вы знаете, моя мать, она, наверное, как все матери, она тратила все, что у нас было, чтобы мне помочь. Она тратила все деньги, она искала очень хороших докторов. Тогда это были 80-е годы. У нас на Украине о этой проблеме очень мало говорили. Они говорили очень шепотом. И это считалось, это была пагуба Запада. А у нас советская молодежь, она строила светлое будущее. А я вокруг видела только тьму, я видела, что, ну, все то, о чем я мечтала, все то, чего я так желала в молодости, оно рухнуло. И оно не может быть исполнено. Я видела вокруг себя только слезы, я очень томилась внутри себя. И мать, она прибегала ко всем методам. И я, друзья, я действительно лечилась у прекрасных врачей. Очень хорошие люди, хорошие профессионалы. Они хорошо знали свое дело. И они прилагали все свои профессиональные и человеческие такие качества, чтобы мне помочь. И когда я выписывалась из больницы, мне говорили: Людмила, возьми себя в руки. Ну, ты еще молодая, у тебя в жизни еще все получится. И я хочу сказать, друзья, я обещала. Я каждый раз обещала, хорошо. Я постараюсь, чтобы все было по-другому. Но когда я последний раз выписалась из больницы, я перешагнула порог больницы, я поняла, что я всех обманываю. Я всех обманываю, в первую очередь я обманываю сама себя, но оно не лечит. Оно не лечит. Медикаменты, они снимают физическую зависимость, а изнутри оно не выходит. Ну и нету лекарства, чтобы его вылечить. И, друзья, мне тогда было 29 лет. Я как-то еще полагала надежду на то, что семейная жизнь, она как-то изменит мое существование. Тогда это уже жизнью нельзя было назвать. Я родила дочь. Я хочу сказать, друзья, ну великая милость Божья. У меня родилась хорошая, здоровая девочка. Но я ничего ей в жизни не могла дать. Я не могла ничему настоящему, честному ее научить. И когда, ну, она слышала всяческие упреки от моих родных в сторону моей жизни, она подходила, она очень тихонько, по-детски, она говорила: мама, никого не слушай, я тебя все равно люблю. И когда я слышала эти слова, они действительно разрывали меня изнутри. Я не понимала, за что меня можно было любить. Я, друзья, очень страдала. И мне было 29 лет, когда я пришла к выводу. Я просто внутри себя поняла, ну, что самое хорошее, что я могу сделать для окружающих меня родных людей и для себя в первую очередь, это умереть. И я, друзья, думала, я умру, ну и смерть, она положит всему конец. Я очень много видела похорон людей, которые не дожили до 25 лет. Много из них были мои знакомые, мои друзья. Мы с многими учились вместе в школе. Наркотик он их забрал из жизни. Они так и не получили свободы. И я видела, как матери, они кричали, плакали на похоронах, а потом проходило время, и мне казалось, ну их жизнь, она становилась легче. Но они переставали, когда мне казалось, ну что самое страшное, оно уже у них позади. Я думала, у меня будет точно так же. И я, друзья, с этой мыслью ходила, я даже некоторое время, я даже радовалась внутри себя. Я думаю, наконец я нашла, ну, то, что положит конец. Я видела, что людей, ну, тюрьмы, они не меняли. У меня много друзей, они сидели за употребление наркотика, выходили из тюрем, их жизнь не менялась. Они выходили точно такие же. Некоторые из моих друзей, они даже уезжали в то время на север. Уезжали и говорили, я туда уеду, я там заработаю деньги, моя жизнь, она поменяется, она будет совсем другой. Они приезжали, покупали себе машины, даже заводили семьи. Но проходило короткое время, я, друзья, видела жизнь, она не менялась. Она не менялась. И все то, что они там накопили, она очень скоро уходила опять на наркотик. И я, друзья, внутри считала, что только смерть, она может всему этому положить конец. Но вы знаете, через короткое время, ну, моя жизнь, она стала еще невыносимее, потому что я мучилась внутри от того, что, ну, мне так хотелось с кем-то здесь и честно поговорить. Ну, просто честно рассказать о том, какая я была на самом деле, и попросить прощения. Я знаю, друзья, что многие родители, многие отцы и матери, они из-за любви к своим детям, и, может быть, так поступала и моя мама, они выгораживают детей и говорят, ну, что моего сына или мою дочь, их затянули плохие друзья. Они у меня хорошие, а их втянули в какое-то зло. И, может быть, так говорила и моя мама, но я внутри, я знала, меня никто не втягивал. Я сама втянулась во все это. Я просто не могла жить по-другому. И мне хотелось перед кем-то честно извиниться. Я очень хотела стать другой, но я не могла. Я хотела попросить прощения, я, друзья, с этим томилась. А я умереть не могла и жить дальше не могла. И я прекрасно помню в своей жизни тот день. Я 12 лет, друзья, я свидетельствую об этом дне. Я встретила своего очень старого приятеля, старого знакомого, и я его очень хорошо знала, я знала его детство, потом юность, я знала, у него была та же проблема, которая была у меня. И я, друзья, очень отчетливо понимала, у него выхода нету. Но когда я его увидела в этот день на улице, вокруг него так стояло несколько молодых парней и девушек, и я к нему подошла, и я у него спросила, говорю, как у тебя дела? Я спросила просто так, я прекрасно знала, какие у него дела. И когда я у него спросила, как у тебя дела, он посмотрел на меня, друзья, у него были настоящие, живые глаза. Я долгое время тогда общалась с людьми, у которых вот такой стеклянный взгляд, взгляд никуда, стеклянные глаза. А то я увидела, у него глаза настоящие. И он посмотрел на меня, и тогда он сказал, Люда, я хочу тебе сказать. Говорит, ты знаешь, Бог, говорит, живой. Друзья, когда я первый раз услышала эти слова, я совершенно не могла понять, о чем он мне говорит. Я никогда ни от кого ничего подобного не слышала. И мне эти друзья начали наперебой тогда рассказывать о том, что в их жизнях произошло, какие перемены, как у них поменялось то и это. Они пригласили меня в такое небольшое общение, мы попили чай, и когда расходились, они предложили, говорят, если хочешь, мы за тебя помолимся. И я, знаете, я хочу сказать, друзья, за долгие годы, тогда, ну, первый раз ко мне люди отнеслись, ну, просто бескорыстно. Я знала, они от меня ничего не ожидают. И мне было очень неудобно им отказать, и я согласилась, я сказала, хорошо, помолитесь. И они помолились, и пригласили меня, говорят, у нас там есть молитвенный дом, и там верующие люди собираются, там можно сказать Богу. Все, что ты хочешь, там можно Богу сказать. Приходи. И я, друзья, ушла с этими словами домой. И когда я пришла домой, я очень хотела подумать обо всем том, что мне рассказали. Но мне очень хотелось все это слепить вместе, но они мне сказали очень много информации. И только вот эти слова, что Бог, Он живой, они всплывали так в голове, всплывали. Я начала об этом думать, я начала об этом рассуждать.
Поздний вечер Гугарака раскинул свои объятия над задремавшей грядой горных вершин, над прилепившимся к скалам маленьким аулом. Ветер щедро рассыпал на темном бархате ночного неба пригоршни ярких звезд, которые игриво перемигывались в торжественном и спокойном свете круглой луны. Стояла пора сенокоса. Опьянеющий запах охладящих от древнего зноя альпийских лугов кружил голову. Привычная говорливость родника и отдаленный рокот реки внизи ущелья не нарушали покоя ночи. Изредка налетал торопливый ветерок серебристой скатерти ледника, шептался соснами вокруг аула, и снова наступала тишина. Все притихло, успокоилось и мирно дремало. Однако в ауле спали не все. В окошке крайней стакли мерцал тусклый огонек коптилки. Слышался приглушенный, но по-кавказски очень эмоциональный разговор. Слабый свет отражал метавшиеся по стенам тени чем-то возбужденных людей. Четверо мужчин непрерывно жестикулировали, время от времени вскакивали из-за непокрытого грубо сколоченного стола, что-то доказывая друг другу. Но вот в очередной раз трепетное пламя коптилки высветило еще одну неподвижную, сидящую за столом фигуру. Любопытная луна тоже заглянула в окошко и помогла увидеть низко опущенную, покрытую женскую голову. Выбившаяся из-под покрывала черная коса нервно вздрагивала на груди, выдавая бурю чувств, владевших женщиной. Ее звали Зарой. Зара, значит. Год назад размеренную, спокойную жизнь аула взбудораживали топот конских копыт, ритмичный стук по дереву, переливы осветинской гармонии. Это молодой, статный красавец Аслан привез на горячем скакуне с равнины украденную невесту. Зара была Аслану достойной парой. Ее красота не мешала ей быть спокойной и трудолюбивой. Дом был мужской, и любая женщина, а тем более горянка, понимала, сколь много приходилось Заре трудиться по хозяйству. Старая хозяйка дома не дождалась молодой невестки, скоропостижно умерев от воспаления легких в один из зимних вечеров. И теперь ее место по праву принадлежало Заре. И все заботы по уходу за свекром, мужем и его двумя братьями, а также небольшим хозяйством легли на ее крупные плечи. Но молодая женщина не была избалована. Она выросла в большой, дружной и очень трудолюбивой семье. Никакая работа ее не страшила, ведь без хозяйства высоко в горах не прожить. Корова, пара коз, несколько баранов, птица требовали внимания. Каждый день с восходом солнца спешила Зара к домашним животным, а затем завтрак для мужчин. И так хлопоток весь день. Молодая женщина не унывала. Все у них было ладно со Сланом. Жаркая юношеская любовь компенсировала разлуку с беззаботной жизнью в родительском доме, с подругами, тем более, что Зару нередко отпускали погостить на равнину в отчий дом. И вот мужчины дома стали замечать, что и без того спокойная и тихая молодая женщина засветилась каким-то внутренним светом. Что-то напевая про себя, она нередко, умолкнув, взглядывалась в бездонное синее небо, а иногда ее заставали у родника с какой-то тетрадкой в руках. Когда к ней кто-нибудь приближался, Зара торопливо закрывала тетрадь, вставала, уходила, храня свою тайну, принималась за работу и вновь что-то напевала. Но тайна не осталась долго тайной. Дошла до аула весть, что Зару на равнине видели в собрании разных по возрасту людей, в основном женщин, но говорил им что-то всегда мужчина. А потом и содержание разговоров стали передавать. Говорят о каком-то спасении и каком-то спасителе. А еще говорят о вечной жизни и о вечной любви. К привычному понятию горцев о святом Георгии, отождествлявшем с именем Бога, вдруг прибавилось имя Иисус Христос. И за это имя Заре было перед своей мужской семьей надо было держать ответ. Надо было рассказать о той любви, которая спасает мир и которая привела этого самого Иисуса на страшную, мучительную и позорную смерть ради искупления грешников. А потом этот Иисус воскрес и вознесся на небо. Однако он придет на землю опять, но уже с другой целью – забрать церковь к себе и судить грешников. Надо было рассказать, как через Духа Святого спасение находит человека. Надо было рассказать о живой вере в живого Бога, который из любви к человеку отдал в жертву своего единственного Сына, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную. Надо было показать тетрадь, где все это было написано. Она записывала, что читала там в собрании, читалась о Библии. Надо было рассказать о предстоящем завтра крещении. Надо было попросить для этого лошадь, чтобы, как всегда, на телеге спуститься на равнину для крещения. Потому что в тетради у Зары было написано, а кто будет веровать и креститься, спасен будет. Все это Зара рассказала и попросила лошадь. Вот ее рассказ и произвел в маленькой сакле в дивную ночь в горах эффект разорвавшейся бомбы. Вот почему метались тени по стенам сакли при слабом свете коптилки. Молодое сердце Аслана совершенно не понимало, как его Зара могла любить, кроме него, еще кого-то, и что из-за этого ей надо было ехать на равнину и с кем-то купаться в реке. Нет, его сердце не способно было вместить это. Это было похоже на обвал в горах, на снежную лавину, которая все сметает на своем пути, долго торжествуя в ущелье своим разрушительным эхом. И вдруг, кульминационный момент кипения страстей, наступила внезапная тишина. Каждый говорящий умолк на полусловие. От этой звенящей тишины ничего не понимающая Зара подняла голову. Взоры всех присутствующих были обращены к потолку. Зара тоже подняла глаза. Она увидела белого голубя, безмятежно кружившегося под потолком сакли. Он сделал несколько кругов и стал плавно снижаться. Подлетев к месту, где сидела Зара, он затрепетал над нею своими маленькими белоснежными крыльями, как бы прикрывая ее. Потом плавно опустился на ее левое плечо. Бушующий вулкан страстей потухал в этом безмятежно сидящем на плечи зары белом комочке. Птица недолго посидела, очевидно, ровно столько, чтобы вулкан потух окончательно. Потом, как бы убедившись в наступившем перемирии, голубь торжественно вспорхнул с зариного плеча и тихо исчез, как и появился в квадратике открытого окна. Все молчали в полном изумлении. Белоснежный голубь в горах, да еще среди глубокой ночи. Этот, очевидно, Божий посланник был настолько понятен и знаменателен для всех присутствующих, что дальше разговоров не последовало. Живой, великий, любящий Зарин Бог, Бог, которого она недавно познала и приняла всем своим сердцем, знал, чем и как можно усмирить эти горячие сердца и как защитить свою дочь. И он это сделал, укрепив ее под сенью двух трепетных белоснежных крыл маленькой птицы. Свекр встал молча, встали и все остальные. «Запрягай и поезжай», — коротко сказал свекр и вышел из сакли. Робкий рассвет подтолкнул луну на высокую ограду вершин и осторожно начал скатывать с неба черный бархат вместе со сверкающими звездами, одновременно набрасывая на него нежный шелк серебристо-голубой вуали. В этом рассвете новой жизни в груди у зары все трепетало, как два нежных крыла, прикосновение которых она только что ощутила. Thank you.
Thank you.